Здравствуйте, родные! Мир вашему дому! В эфире программа «Русская неделя». Мы рассказываем вам о всем самом важном и интересном, что происходит в жизни русского православного христианина. Наступило лето, солнечные деньки, и все стали подумывать об отпуске. Многие люди занимаются туризмом, но это не для православного человека. Православный человек не турист, он собирается в паломничество по святым местам. Лето – это время благоприятное для паломничества. Вместе с вами и послушником Дмитрием из Святознаменского Абалатского монастыря мы отправились на святую Абалатскую землю, чтобы рассказать вам о истории монастыря, истории его храмов в сегодняшнем дне и святыне земли сибирской – Абалатской иконе Божьей Матери.
В 1636 году одной благочестивой вдове, жившей в Абалаке, было явление Божьей Матери. Явленная ей во сне, приснилась ей икона Божьей Матери с предстоящим святителем Николаем и преподобной Марией Египетской. И от образа Божьей Матери она услышала голос: «Сообщи людям Абалака, чтобы по правую сторону от Ветхой Преображенской Церкви», видимо, она на том месте, где сейчас ныне стоит Преображенка, может быть, это была даже церковь на территории самого Абалака нынешнего, строили церковь в честь иконы Божьей Матери Знамени, как в Нижнем Новгороде. Проснувшись, вдова Мария не придала значения своему сновидению, посчитав его плодом воображения или другим каким-то последствием, и не сообщила о том, что она увидела во сне. Тогда ей было второе видение. Второе видение ее посетило, когда она занималась рукоделием дома. Вот во время занятия рукоделием она увидела образ Божьей Матери, как на иконе Новгородской Знамени. И святитель Николай, как живой, подошел к ней и сказал: «Мария, почему ты не сообщаешь то, о чем повелела тебе владычица?» Она испугалась этого видения, но опять же никому не сообщила, посчитав его искушением вражеским, считая себя недостойным таких видений. Вот тогда и было третье видение, такое явление Божьей Матери в виде иконы. Святитель Николай подошел к ней и сказал: «Мария, тем, что ты не исполняешь волю Божию, волю владычицы, которая повелела тебе сообщить людям о строительстве храма в Абалаке, ты навлекаешь на себя гнев Божий». Тогда Мария в сердце помыслила: кто она такая, простая вдова, кто ее послушает? Вот. И тогда, чтобы развеять ее сомнения, святитель Николай ответил на ее мысли: «Скажи людям, не бойся, что тебя не послушают. Если тебя не послушают, то гнев Божий будет на тех людей, которые тебя не послушают, и архиерей их умрет. Вот. А если ты не послушаешься, то ты на себя навлечешь гнев Божий». Она сообщила в тот же день Преосвященнейшему Тобольскому о явлениях бывших ей. И на ее удивление быстро собрались духовные и городские власти и начали строить храм в Абалаке. И как было повелено, жители Абалака сами валили лес, сами сплавляли его, подымали по этому крутому берегу, вот, и строили деревянную церковь. Деревянная церковь сгорела через 4 года после постройки храма. Храм сгорел от удара молнии. И было выяснено, что есть воля Божия о том, чтобы строить каменный храм. Во время строительства храма происходили некоторые финансовые неурядицы. Когда царь узнал о том, что строительство храма приостановлено, он повелел брать из царской казны на строительство храма в Абалаке. Одновременно со строительством храма началось написание Абалатской иконы, которая сразу прославилась чудотворениями и стала называться чудотворной иконой Абалатской. Тобольский жил расслабленный, то есть парализованный, Ефимий. Он, видимо, был человек состоятельный, так как принимал нищих, убогих, бедных. И вот один из посещавших его нищих, Павел, который питался у него, по всей видимости, сказал ему: «Если хочешь исцелиться, закажи, чтобы написали икону для нового строящегося храма в Абалаке, и исцелеешь». Он послушался гласа Павла, как гласа ангельского, и заказал тогда искусному в иконописи протодиакону Матфею, чтобы он написал икону для нового строящегося храма в Абалаке. И как начали писать икону, так у него начали шевелиться руки. К концу написания Он полностью владел уже своим телом. И когда несли икону с крестным ходом в Абалак, он сам участвовал в перенесении этой иконы. По пути, пока шла икона в Абалак, происходило много исцелений. В селе Шанталык, ныне Зверосовхоз, где находится женский Иоанно-Веденский монастырь, исцелилась слепая девочка после того, как приложилась к иконе. И с самого начала икона была прославлена чудесами, чудотворениями. Было много исцелений от нее. И храм, который был сначала построен пятикупольным, с колоннами внутри, был разобран. Колонны были разобраны, и храм был сведен под один купол для увеличения внутреннего объема. Так и было очень много верующих, которые приходили именно к этой чудотворной иконе. Существовало несколько чудотворных списков с Абалакской иконой Божией Матери. Одна из них называлась «Наместница», которая в момент, когда икону носили в Тобольск, ставилась на ее место, чего и название получила «Наместница». Но были еще чудотворные списки, которые один из них назывался «Семипалатинская», Абалакская икона Божией Матери, которая вверх по Иртышу сама дошла до Семипалатинска. И на том месте был построен Абалакский женский монастырь в честь Абалакской иконы Божией Матери. После революции списки, так же как и сама икона, были расхищены. Один из списков оказался в Австралии чудотворных, один в Омске. Вот к нам сюда вернулся список, который находился в Иоанно-Веденском монастыре. Один из списков находится в Тобольске у мощей святителя Иоанна Тобольского. Думали, что и сам оригинал находится в Австралии, но бывший наместник Абалакского монастыря игумен Симеон переписывался с настоятелем храма, и оттуда была прислана фотография иконы Абалакской Божией Матери, находящейся в Австралии, в честь которой там построен храм. Судя по описанию, по историческому описанию самой иконы, пропорции не соответствовали фотографии, то есть это был один из списков, который был выведен в Австралию. Вот саму же братью, которая находилась здесь, судили показательным судом в Перми за сокрытие церковных ценностей. Вот. Есть список всей утвари, всего, что монастырь имел, и самую большую ценность составляла эта икона. И есть версия, что если братья судили, и вся братья была расстреляна, что икона эта была где-то сокрыта. И как существует предание такое местное, когда будут достроены все храмы, и когда будет здесь благоустроена монашеская жизнь, такая в полном ее проявлении, тогда икона явится сама. Важно, конечно, не сама икона, которая здесь будет находиться, а важно то, что это место было избрано Божьей Матери, это как один из уделов ее. Многие люди даже от этого списка получают некоторое облегчение своим болезням, некоторые получают исцеление и другие чудесные явления, происходящие в их жизни, которые коренным образом изменяют их жизнь. Некоторые в благодарность за это оставляют у иконы. То, что они имеют с собой на тот момент, какие-то ценности, кольца, крестики, цепочки, то, что имеет на себе, тот то и оставляет. История установления крестного хода была такова. В Тобольске, вообще на Тюменской земле, начались сильные проливные дожди. И что грозило? Гибели всего урожая. Людям не оставалось ничего, кроме как просить помощи у Царицы Небесной. И тогда Преосвященный архиепископ Тобольский повелел, чтобы принесли икону с крестным ходом из Абалака в Тобольск и совершить при ней молебен с тем, чтобы владычица заступилась за людей, чтобы не было в Сибири голода. Только был отслужен молебен, как тучи разгнались, и засияло солнце, и стало быстро все сохнуть, и урожай был спасен. И была установлена ежегодно приносить икону из Абалака в Тобольск. Эта традиция поддерживается и ныне. Икона уносится к святительскому дню в Тобольск и возвращается уже к празднику пророка Елии, ко 2 августа, когда празднуется здесь престольный праздник Абалакской Божией Матери.
благинь, Создателю, град сей, исполни его изобилием плодов земных, и временами мирными церковь твою утверди, в единстве соборности и святости, расточенной собери, заблудшая, приведи к истине и правде, молим тебя, Спаситель наш, защити град сей, правители и люди, в нем живущих благости, и любовью Твоею, прибуди с нами, Твоей всесильной благодатью до скончания века. Услышите, Господи, глаз наш, и прими молитву нашу, исполни нам мудрость веления и разумление заповеди Твои. Укрепи нас в вере православной, дашь нам дух смирения, покаяния, любви и милосердия. Очистены от греховной скверны, да чистым сердцем и просвященными очисти. Прославим Тебя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. Благослови и храни град сей.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
храм Знамени Божией Матери был построен как летний храм. Со временем его переименовывали, он был Троицким собором, а Знаменский храм переносили в другое место, в Зимний храм. Но в последний момент его восстанавливают, как Знаменский храм, был восстановлен как Знаменский храм. Сначала, как я уже говорил, он был пятикупольный, сейчас он сведен под один купол, сейчас проведено отопление, и он используется как Зимний храм. С теплыми полами. Сюда чаще всего заходят паломники, потому что здесь находится икона Божией Матери. Храм Марии Египетской находится на втором ярусе колокольни. Сама колокольня имеет четыре яруса, на верхнем из которого находится колокольня. Внизу, как свидетельствуют архивные данные, находился склад монастырский и библиотека. На третьем ярусе колокольни находилась, по историческим данным, иконописная мастерская. Также там считался неуспаемый псалтырь. Ныне третий и четвертый ярус ничем не отделены и не являют собой нишу внутри барабана колокольни. На колокольне временно наложен настил и совершается, пока временно на этом настиле совершается колокольный звон. На втором ярусе находится храм в честь преподобной Марии Египетской.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Это храм в честь преподобной Марии Египетской. Здесь проходят в основном постовые службы. Постовые и зимние службы, так как он самый теплый храм из имеющихся в монастыре. Особенность храма еще в том, что здесь как таковой нет солии. Отсутствие солии приближает молящихся в храме к священнодействующим в алтаре. И такое возникает ощущение, что все причастны становятся к службе, совершаемой в алтаре. Сама Мария преподобная родилась в Египте. В 14 лет она ушла из дома и рано потеряла целомудрие и стала жить жизнью порочной и неблагочестивой. И однажды с паломниками она попала в Иерусалим на поклонение креста Господня. И Божьей силой она не была допущена в храм. Она осознала, что грехи ее не пускают в храм, раскаялась. Божья благодать коснулась ее сердца, она положила намерение служить Богу исполнением Его воли. Как Ему будет угодно, так она и пообещала жить. Вот после того, как она приложилась к святыням храма, к кресту животворящему, ей она услышала голос, что «Иди за Иордан, там обретешь спасение, там обретешь покой». И она переплыла через Иордан и 47 лет пробыла в пустыне. И за свое покаяние, Господь, раскаяние в своих грехах, сокрушение, Господь даровал ей дар чудотворений. Однажды во время совершения молитвенного правила монашеского в присутствии монаха Филиппа, игумена Симеона и еще двух братьев монастыря, было увидено такое явление, что из глаз Спасителя текли как слезинки такие через всю икону. Об этом явлении был составлен акт и отправлен в епархию. Позже, когда приехал сюда духовник епархии, нынешний наместник монастыря архимандрит Зосима, это явление повторилось еще раз, для уверения такого. К иконе стали прикладываться люди, и она стала темнеть, тогда ее убрали под стекло. Такое явление было от иконы преподобной Марии Египетской. На иконе она изображена, как повествуется в житии, во время молитвы она поднялась на локоть от земли. Так и здесь изображена она молящаяся за весь мир. Во время проведения земляных работ на территории монастыря, когда проводили водопровод, трубопроводы под газ, находили много человеческих костей, лежавшие в беспорядке, находили черепа. И даже когда бульдозер снял пласт земли толщиной 10 сантиметров между храмами, было обнаружено большое захоронение человеческих костей, которые лежали в беспорядке, по всей видимости. Когда здесь был временный пункт распределения НКВД, здесь приводили в исполнение высшую меру наказания. И их сбрасывали там же, где расстреливали. Находили много черепов, были кости, которые были освидетельствованы как женские кости. Многие черепа были с пулевыми отверстиями. Вот эти кости собирали сначала в один гроб, и здесь стояли ящики, коробки с костями, с останками человеческими. Вот позже стали доходить сведения до руководства монастыря, что косточки растаскиваются. Кто берет его как святынику, кто-то просто из любопытства. И тогда их заколотили в гроб, и что доступ к ним закрыли. Позже планируется их захоронить под полом Знаменского храма. Этот корпус назывался архиерейский корпус. Его строили как корпус для архиерея, но сюда никогда не заселялся архиерей. И он как архиерейский корпус так никогда не был достроен. До революции его не достроили, а после революции его забрали под гостиницу для временного размещения людей из-за реки во время распутицы. Потом его отдали в интернат. Здесь размещались дети. Был спортзал в больших просторных комнатах, которые предназначались для архиерея. И вот сейчас ныне восстанавливается он снова как архиерейский корпус. И неизвестно снова, будет здесь жить архиерей. Но благословение на восстановление храма этого корпуса имеется, и сейчас этот корпус восстанавливается. И дальше там мы видим, находится у нас бывшая гостиница для богомольцев, в которой размещались богомольцы, приезжавшие в монастырь. Здесь мы видим летнюю трапезную, которая использовалась для трапезы летом. Это уже нынешнее новое современное здание. Сейчас там временно располагается склад. Здесь вот братский корпус. Раньше он был одноэтажным, каменным. Во времена безвластия, или наоборот сказать, во времена такого деспотизма коммунистического режима, там располагалась машино-тракторная мастерская. Во время, когда восстанавливали храм, оттуда вывезли очень много строительного мусора. Большие, приходилось сбивать большие бетонные глыбы, на которых стояли станины для станков. Сверху достроили еще один этаж и сделали его как братский корпус для проживания братьев-монахов. Сейчас на ней там живут монахи. Монахи-послушники. Там сейчас строится, дальше строится, мы видим строящийся экономский корпус, в котором будут размещаться экономские службы, гаражи для автомобилей, для автомобилей, предназначенных для руководства монастыря. А на втором этаже будут находиться братские кельи, монашеские кельи. В этом пруду, как повествует история, раньше водились караси. Позже, в советские времена, его испортили тем, что здесь мыли трактора. Даже местные жители рассказывают, что его закидывали гранатами, чтобы здесь испортить этот источник, от которого суда убил. И залили его мазутом и всякими нечистотами. И во время, когда гусь, уже во время восстановления монастыря, гусь упал сюда в воду, его спасали, потому что он чуть не утонул. И такая была грязная вода. Пруд пытались восстановить, откачали всю воду, дошли до сруба восьмигранного из лиственницы. Но восстановить так его не получилось. Вода не поступает, кроме как вот сточные дождевые воды. Пустили испытательно сюда 5 карасей. Неизвестно, выживут, не выживут. Но пока о них ничего не видно, не слышно.
Помилуй нас, Господи, помилуй нас.
Это купол со старого знаменского храма, с алтаря. Здесь вот видно, есть остались пулевые отверстия. Кто-то, видимо, вымещал свою злобу. Не мог выместить на самом храме, так вот простреливал купол. Сам храм Никольский тоже находится в состоянии таком полуразрушенном. Колокольню сверху снесли. В нем размещалась кузница. Он использовался совсем не по назначению. Внутри все было закопчено. И восстановление его требует больших финансовых средств, чего пока не имеет монастырь. И поэтому за восстановление его пока еще не беремся. Вот. И мы были бы очень рады, если бы кто по своей доброй воле оказал помощь монастырю в восстановлении этой святыни. Мы были бы очень рады. Имена всех благотворителей, жертвователей, попечителей записываются в синодике о поминовении и поминаются на утренних, вечерних службах. На этом паломническая прогулка по территории Абаладского Знаменского монастыря завершена. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
На этом наша программа завершена. Мы желаем мира вашему дому, всего самого лучшего и надеемся, что этим летом вы посетите святыни земли сибирской. Вы можете съездить в Москву, в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, приложиться к мощам преподобного Сергия Радонежского, посетить Дивеево, приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского, поехать чуть поближе, в Екатеринбург, на Ганину Яму, где построен монастырь в честь царственных страстотерпцев. Можете посещать любые обители, монастыри, но главное, помните о том, что суть паломничества заключается в молитве. Молитве за себя, свою семью, за свою страну, за все наше великое Отечество. Храни вас Господь. До свидания.